Сегодняшняя проповедь, как вы видите, падение Петра или время экзамена, которое Бог дает, вот это время, время экзамена Бог дает каждому из нас. И я уверен, то, о чем мы будем сегодня говорить, каждый из спасенных, он уже проходил определенные этапы экзамена. И вам что-то знакомо из этого. И пусть сегодня это будет, это исследование будет напоминанием о том, что нам нужно предпринимать или где нам нужно держать наше сердце и внутренний фокус, чтобы избегать падений, чтобы расти духовно. Откройте, пожалуйста, вместе со мной. Я умышленно не делал этого на PowerPoint. Я хочу, чтобы вы открыли наши Библии. Наши Библии. Я открыл свою, вы открываете свою. Доставайте свои Библии. Вы привыкли, что все на PowerPoint, да? Первый текст, который мы будем читать, вот текст, который мы будем исследовать. Откройте ваши Библии, и мы погрузимся в чтение и сначала прочитаем его. Четырнадцатая глава Евангелия от Марка, 66 стиха до конца главы. Когда Петр был на дворе, внизу пришла одна из служанок первосвященника, и, увидев Петра, греющегося, всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином?» Но он отрекся, сказав: «Не знаю, не понимаю, что ты говоришь». И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его, опять начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно ты из них? Ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека этого, о котором вы говорите». Тогда запел петух во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». И начал плакать. Немного контекста или немного то, что была история, которая предшествовала этому событию. Описывая суд над Христом, Марк по провидению Божьему помещает в эту картину, я думаю, не случайно, предательство Петра. Это событие описывается в четырех Евангелиях. День, когда это произошло, был колоссально насыщен эмоционально событиями, и эмоционально Петр был истощен. Петр был абсолютно измотан, как и другие ученики. Клятвенное отречение Петра, горячего и ревностно любящего Христа ученика, по хронологии событий находится между двумя, между судами, который был суд духовных лидеров Израиля, и двумя судами, которые были после. Это светский суд Пилата, который включал еще в себя и суд Ирода. Личность Петра, как, впрочем, и всех остальных учеников, резко контрастирует здесь с личностью Иисуса Христа, совершающего спасение людей. Христос говорит: «Все вы предадите меня в эту ночь». В этой большой картине искупления показаны разные стороны человеческой природы, грехом испорченной человеческой природы и духовная слабость учеников. Текст нам говорит о том, что Христос, находясь в саду Едемском, когда его пришли арестовывать, Христос говорит: «Теперь ваше время и власть тьмы». Теперь человеческая сущность, сущность сердца человеческого, теперь может проявить все свое богатство, грехом испорченного сердца. Теперь без ограничения вы можете проявить всю свою уродливую сущность, другими словами. Все силы ада во главе с дьяволом обрушились на Христа в это время. Все свое коварство, весь свой накопленный опыт, всю свою гнилую сущность и человек, и дьявол вылили в этот момент на Иисуса Христа. Ненависть ко Христу религиозных лидеров Израиля – они были движимы непреодолимым желанием убить Христа. Если вы внимательно исследовали Евангелие, вы можете видеть, что уже было, давно было решение о том, что Христа нужно убить, и другого выбора нет. Особенно Анна, первосвященник в отставке, у него свои счеты были ко Христу. Скорее всего, он был главным дирижером суда над Христом, а его зять был первосвященником в это время. Иуда не получил ожидаемых результатов от Христа, решил заработать на нем. Вот мы смотрим на людей, которые были, составляли религиозную группу, религиозные лидеры Израиля, их отношения и их решение убить Христа. И ученики. Один из учеников, он имел свое видение, имел свои планы, имел свои ожидания. Так как он видит, что ничего он не может с этого получить, он решил заработать на нем и продать его. Бог Отец позволил всем силам ада обрушиться на Иисуса Христа и атаковать его, используя все свои ресурсы и опыт работы с людьми, накопленные тысячелетиями. Избранные ученики Христа позорно и предательски бежали, спасая свою жизнь. В тот момент, когда Христос с божественным мужеством и смелостью, и стойкостью, с верностью своему Отцу совершал спасение, никто из людей, даже самых близких, не помогал ему в этом. И я полагаю, что не случайно описаны в деталях все подробности, вот в деталях описано, как Христос совершал наше спасение. Самые близкие Ему люди, самые те, которые были приближены максимально к Нему, они не могли помочь Ему в этом. Они даже не поддержали Его. Бегство учеников, предательство Иуды, отречение Петра – все это было частью божественного плана. Исследуя падение Петра, нам важно не потерять из виду личность Иисуса Христа. Он здесь имеет ключевое значение. Давайте мы пройдемся глазами Петра по тексту. Пусть у вас 14 глава будет открыта. Вы можете на другую сторону, если у вас синодальный перевод, немножко перевернуть лист на другую сторону. И здесь мы вот не будем читать, но я проговорю своими словами, что предшествовало вот этому событию, которое мы прочитали. Для этого нам нужно немножко включить свое воображение, глаза души. Я часто говорю об этом. Глаза души – это наше воображение. И пройти с Петром этот путь и постараться понять, что Дух Святой хочет показать нам через этот текст. Иисус взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, чтобы они поддержали его в самый трудный час его земной жизни. Они пришли в сад помолиться, где Христос изливал свою смертельно скорбящую душу Отцу Своему. И подтвердил свою покорность ему словами: «Да будет воля твоя, Отче». Но на учеников, смотрите, мы читаем в этой главе 12 учеников, 11 учеников. Теперь Христос берет самых близких ему, и он приходит с ними в сад и говорит: «У меня тяжелое время. Поддержите меня в молитве, пожалуйста, побудьте со мной в самый трудный час, мне нужна ваша поддержка». И это очень символично, что Писание описывает, что они спали таким крепким сном, что они не могли глаза продрать свои. Они пришли в сад помолиться, но сон был такой тяжелый, что глаза невозможно было открыть. Я думаю, вы что-то испытывали, когда вы были сильно уставшие, и вы настолько спать хотели, что к вам говорят, а вы вообще потеряли всю реальность, которая есть. Вот что-то было с учениками Христа в этот момент. На самом деле они ничего не соображали. Они никак и ничем не могли ему помочь. И это очень символично. Вдруг Петр перед собой видит целую армию с мечами и коплями и фонарями во главе с Иудой. И вот где-то сквозь сон он слышит слова Иуды: «Вот он, возьмите его». К нему начинает доходить: ага, предатель, о котором Христос говорил на вечере, это Иуда. Мгновенно достав меч, Петр начинает действовать и отсек ухо одному из врагов. Исцелив бедолагу, Иисус дает наставление Петру: «Петр, теперь положи меч твой в его место. Это не та война, на которую ты собрался. Это другая война, духовная война. Хотя и совершается в физическом мире, где победитель в этой битве должен умереть. Для Петра это было абсолютно непонятно. Таков план, утвержденный в небесном штабе главнокомандующим. Когда мы, подобно Петру, пытаемся защищать Христа и Его дело, нам так часто хочется дать по ушам врагам Христа, забывая о том, что мы сами находимся в разработке. И механизм личного кризиса запущен. Мы находимся на пути к падению. Туго соображая, но в целях своей безопасности, на расстоянии Петр следует за Иисусом к месту суда. Там он видит Христа, которого связали, его обвиняют, и он не сопротивляется им. Стихи 64 и 65 резко усугубляют картину. Первосвященник раздирает на себе одежду, некоторые начинают плевать ему в лицо, его начинают бить по лицу, над ним издеваются, затрагивая его божественную природу. К этому издевательству прикладывают руку даже слуги. Петр издали смотрит на Иисуса Христа, и он не может понять: «Учитель, ты же всегда так красиво, так классно выходил из всех ситуаций, когда на тебя наезжали религиозные лидеры Израиля. Что происходит сейчас?» Петр не может понять. Он видит, что Христос позволяет таким вещам быть, которые он просто себе представить не мог. Лучший учитель, Мессия, они его так принимали, как Мессию. Что с ним происходит? На него плюют, его унижают, его бьют по лицу, и он не сопротивляется, он ничего не делает. А теперь наш текст, друзья. И первый пункт, на который мы посмотрим. Время экзамена. Вот смотрите, как события описаны, они приводят нас в точку, когда Петр ничего не понимает. Он потерялся вообще. Он видел Христа вот в таких событиях, в таких обстоятельствах, как Христос реагировал, как Христос выходил. И теперь он попадает в точку, где он ничего не понимает. В это время одна из служанок первосвященника подошла к костру, где был Петр, увидела его, когда тот грелся возле костра. Посмотрела более пристально, вот смотрите, наш текст говорит, посмотрела более пристально и узнала его. И дальше звучит не вопрос, а утверждение. «И ты был с Иисусом Назарянином». Петр понял, что его вычислили, и ему грозит неприятность, так как эта служанка первосвященника, несколько шагов, и информация за Петра уже у первосвященника. Вся религиозная элита, вся власть будут знать о нем. Она имеет к нему доступ. И ему конец. Реакция Петра. Он отрекается словами: «Не знаю, о чем ты говоришь, и не понимаю, о чем ты». Петр решил съехать, как мы сегодня говорим. Он решил замять эту неприятность и ретировался в другое место, на передний двор. Петр говорит: «Я не понимаю, ты о чем? Я вообще не при делах». Но Писание называет это отречением. Преследование Петра продолжается. Когда он вышел на передний двор, служанка не отстала от него и продолжила преследование Петра, вцепившись в него, как пиявка. Увидев его опять, она обращается уже не к Петру, посмотрите текст, она уже обращается не к Петру, а к стоящим рядом людям и говорит: вот этот, он был со Христом, это один из последователей Христа, он один из них. Петру надо было прореагировать уже публично и или подтвердить, что он ученик Христа, или отвергнуть, что он не его. И Петр отрекается от Христа. Давление увеличивается. Смотрите, как финальная стадия падения, она идет шаг за шагом, и давление на Петра больше и больше увеличивается. Спустя немного времени уже не только служанка первосвященника, которая преследовала его, узнав его, но люди вокруг Петра стали утвердительно говорить и доказывать ему: «Точно, ты из них, твое наречие выдает тебя, ты из Галилеи». Петр с клятвою отрекается от Христа: «Не знаю этого человека». Он призывает на себя проклятие, если он имеет хоть какое-то отношение к этому человеку. И в свидетели призывает Бога. В это время пение петуха для Петра прозвучало как очень громкая сирена, как будто бы петух ему на ухо кукарекал среди глубокой тишины. Только теперь предупреждение Христа выстраивается у него в памяти в логическую последовательность. И он начинает осознавать произошедшее с ним. Он вспоминает то, что говорил ему и Христос, когда он клялся ему верности до смерти. Его взгляд встречается с взглядом Христа, об этом пишет только евангелист Лука. И невербальный разговор состоялся. Когда Петр смотрел на Христа, и взглядом они встретились, «Да, Петр, это именно то, о чем я говорил тебе». Но это не был упрек, это был взгляд полной любви, напоминающий о ходатайственной молитве Христа, чтобы вера Петра не ослабела, чтобы она не истощилась, чтобы она не оскудела. Экзамен с треском провален. Петр абсолютно раздавлен. Внутри все рухнуло. И как будто бы дорожный каток прокатился по нему. Петр уходит и горько, горько плачет. Писание не скрывает от нас кризисов и глубоких падений последователей Христа. Тех, кто искренне Его любит. Петр один из них. Писание убеждает нас в нашей слабости и указывает на источник силы и смелости, на источник нашей внутренней силы, внутренней опоры. Когда Писание говорит нам «поражу пастыря, и овцы рассеются», так и будет. Но когда Христос говорил это, Он говорил Петру, что сатана просил вытрясти вас, как сноп пшеницы. Но в то же время Христос говорил: «Я молился о тебе, чтобы вера твоя была сохранена». «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Об этом мы уже читаем в других книгах, в посланиях в День апостолов, где Христос говорит о том, что «вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Опасность падения не исключает ни одного из последователей Христа. Этот урок был важен не только для Петра, его должен выучить каждый христианин. Друзья мои, с чем соприкоснулся Петр, то, что прошел Петр, это явление, эта опасность, она угрожает каждому, кто является Детем Божьим. Поэтому, друзья, нам очень важно сегодня изучить этот урок. Мы посмотрели, как все это происходило, в деталях, как было падение Петра, что этому предшествовало. Но сейчас мы посмотрим на причину падения. Почему это произошло? Кризисы и падения не бывают внезапными. Вы не можете сказать: «Я не знаю, что со мной произошло. Я вообще хороший человек, но так вот попал, рухнуло все. Да, вот». Любые кризисы, любые падения, они имеют свою предысторию. Возможно, мы не можем для себя ее осознать и сложить в памяти все, что было прежде, как Петр не мог это сделать. Но мы сегодня имеем с вами большое благословение открывать Писание, где Бог на примере Петра показывает нам, что происходит и что приводит нас к падениям. У каждого падения есть своя предыстория и свои корни. Любой кризис имеет свое развитие, и нам важно услышать и понять наставление сегодняшнего текста. Возможно, предотвратить кризис или падение – или увидеть ценность, которую мы можем вынести из падения, находясь уже в падении или в кризисе, в котором мы оказались. Представьте себе, что ваша жизнь выставлена в деталях на всеобщее обозрение, и на вашем горьком опыте Бог хочет научить других людей. Это вот то, что произошло с Петром. И первое, на что мы посмотрим, первый вирус такой, который живет в каждом христианине, это самоуверенность. Самоуверенность производится самозначимостью и погружает в духовную сонливость. Это дитя гордости. Гордость – это такая зараза, которая настолько прилипла к нам, и даже спасенные люди, они, как знаете, как репях носят на себе ее и не могут освободиться. И вот эту заразу отделяет от нас только сила Божьей благодати. Вот этому действию подвержен каждый из нас. Гордость во всем ее букете, во всех ее проявлениях. И самоуверенность, она производится самозначимостью и очень живуча в последователях Иисуса Христа, в нас, друзья, у вас и у меня. Гордый человек сфокусирован на себе, он зациклен на себе, на любимом. Хорошее мнение о себе закономерно производит невысокое мнение о Боге. Петр спорит со Христом: «Да не будет этого с тобою». Смотрите, он ставит себя в положение того, что он лучше знает реальность, он лучше знает ситуацию. И когда Христос говорит, он впервые говорит о своих страданиях, Петр отводит его в сторону и говорит: «Пойдем поговорим, пойдем поговорим. Похоже, ты не все понимаешь. У нас так все классно, у нас так все хорошо, у нас так все идет нормально. Зачем страдания? Да не будет этого с тобою. Давай мы как-то обойдем это все». Гордость замаскировалась за преданностью и верностью Христу. И она всегда маскируется под какими-то благовидными вещами, под какими-то благовидными вывесками. То, что по сути присуще действию Духу Святому или плоду Духа Святого. Вот гордость маскируется под это, но она не может скрыться по своей природе. И я, друзья, хочу сказать, если вы хорошего мнения о себе, то вы находитесь на пути к падению, и мы готовы молиться о вас. Самоуверенность и самозначенность ослепляют человека и тащат его в болото нравственной грязи богоотступничества. Гордыне органически присущ дух соперничества. В этом сама ее природа. Желание превосходства над другими, быть лучше других, а мы лучше других, а мы библейская церковь, а у нас все круто. И мы посмотрим на другие церкви вокруг нас, о, да, а мы еще даже сходим в другие церкви и скажем: о, да, у нас вообще все хорошо, мы на высоте. Друзья, быть в хорошей церкви – это благословение. Но пусть это не будет точкой вашей опоры. И то, что здесь проповедуется каждое воскресенье, здесь идет призыв к тому, чтобы точкой вашей опоры или фундаментом вашей веры был Иисус Христос. А быть в хорошей церкви – это уже побочный эффект от верности служителей, которые ведут эту церковь. И пусть это не это будет точкой нашей опоры, а Иисус Христос и личные отношения с Ним, и созерцание Его славы, Его характера, углубляться в познание Христа. Вот что должно нами двигать, вот что должно составлять ценность нашей души. Но смотрите, когда мы увлечены плотскими вещами, внешними вещами, тогда мы начинаем унижать других людей и начинаем конфликтовать с другими людьми, потому что нами уже владела гордость. Она не может без соперничества и не может без унижения других людей. Желание превосходства над другими, быть лучше других. Христос говорит ученикам: «Все вы предадите меня в эту ночь». Петр говорит: «Только не я». Они? Да, они могут. Они все соблазнятся. Да, это нормально, да, я знаю их. Я? Никогда. Вот что производит гордость. Глупая самоуверенность. Самоуверенность лишает человека библейской веры, ключом которой есть зависимость от Бога и абсолютное доверие Ему. Самоуверенность – это опора на себя, на собственный потенциал. Я смогу, да, даже если все не то, да, я буду за Христа стоять до конца. Самоуверенный человек пытается сам определять реальность. И когда Христос говорит: «Все вы соблазнитесь в эту ночь, все вы оставите меня», Петр говорит: «Нет, Упрямая самоуверенность производит действия, не исходящие из веры, необдуманные, спонтанные, импульсивные и эмоциональные. Здесь зарождается будущее падение или кризис. В притчах 3 главе 5 стихом написано: «Надейся на Господа и не полагайся на разум твой». Итак, мы говорили с вами о том, что самоуверенность – это одна из причин будущего падения. Мы посмотрим сейчас с вами на еще одну грань характера Петра, которая была в нем, которая тоже послужила путем к падению. Неверные ожидания. Неверные ожидания лишают способности сфокусироваться на главном и трезво мыслить, здраво оценивать реальность и принимать разумные решения. Когда Христос говорит одно, ученики совершенно заняты были другим. И они как будто бы у них сквозняком пролетали в голове, у них сквозняком пролетали все слова Христа, о чем Он их предупреждал. Внутренний мир Петра был сфокусирован на воцарении Христа. Когда Христос раскрыл план своей миссии и говорит о предстоящих ему страданиях и смерти, о своем воскресении, Петр не может трезво мыслить. Он не может осмыслить этой истины и вступает в сопротивление со Христом. «Да не будет этого с тобой», уже мы говорили об этом. Они ссорились между собой. Кто будет ближе к Иисусу и кто какое место будет занимать? Вот это происходит тогда, когда у нас абсолютно неверные ожидания. И проверьте себя, друзья, в других сферах. Когда Писание говорит одно, а у нас как будто бы оно пролетает мимо нашего сознания, не зацепляясь вообще никак. И мы настроили себе свои картины, мы настроили себе свои планы и поверили в них настолько, что мы ожидаем их так, что мы цепляемся, мы уже места делим, как ученики, кто где, что и чем будет заниматься. Может, у вас другие какие-то ожидания, но вы выстроили их вне контекста Писания, не разобравшись здесь, что ожидает последователей Христа. И все, что говорится в Писании, все предупреждения, вы как будто бы их не слышите. Вы увлечены своими ожиданиями. Вот так должно быть. А потом вы приходите в точку глубокого падения, опустошения и говорите: «Да как так могло случиться? Да как так могло произойти? Да я же хорошего хотел, да я же вот…» И у вас там свой перечень. Потому что у вас были неправильные ожидания, неверные ожидания. Парадокс в том, что близость ко Христу… Вот ученики ссорились между собою, кто будет ближе ко Христу, кто будет справа сидеть, кто будет слева, кто будет больше, кто будет меньше. Вот они спорили об этом. И парадокс в том, что близость ко Христу определяется совершенно другими категориями, отношением к Его Слову и к молитве. Кто из вас помнит, чем закончилась в прошлое воскресенье проповедь? Вот поднимите руку, кто запомнил? Вот брат Павел говорил: «Скажу от себя», да? Маловато. Маловато. Может, я через очки не вижу? Когда вы читаете слово, молитесь. Когда вы читаете, садитесь читать Слово Божие, не делайте это на автоматическом режиме. Я знаю, я наблюдал за многими людьми, и я сам часто попадаю в это. Прочитал и побежал. Если спросят, я читал. Между прочим, я читал. И даже что-то запомнил, что я читал. Но брат Павел говорил, что не спешите. Не спешите, помолитесь. Попросите, чтобы Дух Святой открыл вам, что вы прочитали. Ведь это же разговор Бога с вами, как с детьми. А молитва, когда вы к Богу говорите, помолитесь. Поразмышляйте, не спешите бежать. И это время очень важно. И если мы будем этим пренебрегать, то мы точно будем попадать в кризисы и духовные падения. Если мы будем пренебрегать словом. Вы можете ссылаться на то, что мы в библейской церкви, и мы слышим хорошую проповедь каждое воскресенье. Это хорошо. Это хорошо, но недостаточно. Писание нас призывает к выстраиванию личных, глубоких отношений со Христом. И они должны быть личные. И я уверен, что все служители этой церкви, они не привязывают вас к себе. Если у вас вопрос, приходите, мы решим все. Нет, они ведут к вас к личным отношениям со Христом. И это все лучшее, что могут сделать служители, стоящие здесь за кафедрой. Чтобы у вас были ваши личные отношения со Христом. И чтение Писания, и молитва без этого просто невозможно. Бог говорит к вам через Слово, и вы в молитве разговариваете с Ним. Поэтому, читая Слово Божие, не спешите бежать. Прочитали, если не поняли, так и скажите: «Господи, прочитал, ничего не понимаю. Открой мне, пожалуйста. Я хочу понять, я хочу видеть, как этот текст сегодня относится ко мне. Если здесь есть обетование, если здесь есть наставление, если здесь есть обличения какие-то, Божье Слово всегда, оно живо и действенно. Оно живое. Поэтому не спешите бежать. Отношение к Слову и молитве. В Гефсиманском саду они могли наблюдать прекрасную картину единства Сына с Отцом. С высочайшим напряжением всех своих эмоциональных и физических сил Христос взаимодействует через молитву со Своим Отцом. И они могли наблюдать эту картину, они могли наблюдать эту практику, но они крепко спали. Поэтому Петр действует мечом там, где Божий замысел был совершенно другой. Поэтому Петр и слышит то, что хочет слышать, что соответствует его ожиданиям и не может понимать объективной реальности, духовной реальности. И многие предупреждения Христа проходят мимо его ушей. Итак, неверные ожидания лишают гармоничных отношений с Богом, согласованности с Его волей, и, как следствие, человек вступает в конфликт с Божьим Словом и Его волей. Так мы посмотрели с вами на самоуверенность, которая производится гордостью, и неверные ожидания. Следующее – это небрежное отношение к Слову. Уже мы чуть-чуть сказали об этом. Небрежное отношение к предупреждениям Христа в нашем тексте. 27 стих 14 главы. «И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, рассеются овцы». Так написано. У Петра, как мы уже с вами говорили, есть собственное мнение на этот счет. Он возражает Христу: «Только не я». Христос говорит ему: они сбегут от страха, а ты за свою самоуверенность еще и три раза отречешься от меня. Вы думаете, Петр услышал? Вот если вы в 14 главе почитаете, Христос ему говорит: вот ты такой самоуверенный, хотя и другие ученики тоже говорили то же самое. Христос ему говорит: вы все оставите меня. Это слова Христа. Петр говорит: нет, 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 даже если все и не я. Христос говорит ему: они от страха сбегут, а ты еще и три раза отречешься от меня. И Петр говорит: нет. Друзья, как часто мы похожи на Петра? Слово Божие нам говорит: последствия будут такими. Мы говорим: нет. Да что тут такого? Да это же чуть-чуть. Да это нормально все тут. Писание говорит: берегитесь этого. Последствия будут печальными. Мы говорим: да мы учитаем опыт всех людей, которые попались там куда-то, да? По-другому: я умнее всех. Я учту опыт всех других людей, опыт там своих близких, членов церкви. У меня все будет под контролем. И это, друзья мои, пренебрежение Божьим Словом. Небрежное отношение к Божьему Слову. И в этот вечер, когда мы читаем историю Петра, это было не первый раз. Когда Христос омывает ноги ученикам, Петр очень категоричен. Христос говорит: омою ноги твои, Петр, не умоешь ног моих вовек. Тогда ты не имеешь части со мной, Петр. В таком случае омывай всего. Смотрите, какие крайности. Никогда. Тебе, мне ногами. Да никогда. Христос говорит: ну тогда все. Тогда ты не имеешь счастья со мной. Не-не-не-не, тогда давай всего. И голову, и ноги, всего. Смотрите, Христос говорит, только ноги, только ноги. И Петр с одной крайности и в другую. С одной крайности в другую. 118-й Псалом, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы быть хорошим перед людьми, да? Нет. Чтобы быть уважаемым человеком в церкви. Да нет. Смотрите, чтобы не грешить перед Тобою. Чтобы не грешить перед Тобою. Еще одна важная грань, еще одна важная деталь, которая, пренебрежение которой ведет к падению, это пренебрежение молитвой. Чтобы не упасть, не пренебрегайте молитвой. Цель молитвы – сосредоточить наше внимание на Боге. Молитва приводит нас к смирению и помогает нам увидеть себя перед Богом. Это замысел молитвы. Молитва настраивает наше сердце на Божьи цели. В 38 стихе Иисус обращается к ученикам, когда Он приходит к ним, они спят. Он им говорит, бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. И здесь Христос напоминает очень важную деталь. Дух бодр, плоть же немощна. Чтобы не попасть в искушение, бодствуйте и молитесь. Пребывайте в молитве, посвятите себя молитве. Даже если тяжело, даже если вы эмоционально вымотаны и очень слабы, обращайтесь к Богу в молитве. Петр не способен был к молитве и трезвости мышления, когда это было критически необходимо, и поэтому у него не было силы для борьбы. Поэтому падение было закономерным. Нас Писание призывает к постоянной молитве, непрестанной молитве, непрерывному общению с Богом. Пренебрегая молитвой, мы будем слабы и близки к падению. Наблюдая за нами, враг выбирает такие моменты для атаки, когда мы физически, эмоционально и духовно измотаны, ослаблены. Но даже если мы физически слабы, дух силен, когда мы пребываем в молитвенном единении с источником силы, с Иисусом Христом. В Колоссянам 4 главе 2 стихом написано «Будьте постоянны в молитве». Другими словами, посвятите свое сердце молитве, бодствуя в ней с благодарением, дисциплинируя свое сердце и разум с благодарением. Посвятите себя молитве, дисциплинируя свое сердце и сознание с благодарением, что мы имеем через молитву доступ к источнику силы. Главная ценность молитвы в том, что она подразумевает признание своей слабости и ставит в зависимость от Бога, полагаясь не на собственный потенциал, а на Божью силу, на Его заступничество. Итак, мы посмотрели с вами на четыре важных момента, что приводит к падению. Это самоуверенность, неверные ожидания, небрежное отношение к Слову и пренебрежение молитвой. Это четыре такие корня, которые приведут нас к падению. Если они придут в наше сердце, укоренятся там, падение будет неизбежным. Третий момент, на который я хотел посмотреть с вами в этой истории, для чего Бог допускает кризисы и падения. И, друзья мои, если очень коротко, для того, чтобы освободить нас от самих себя. Почему Бог допускает кризисы и падения? Чтобы освободить нас от самих себя. Чтобы освобождать нас от уверенности в самих себе, от самозначимости и самоуверенности. Ну, это настолько живуче в нашем сознании, в нашем сердце, что Бог должен применять к нам эти меры, чтобы освобождать нас от самих себя, чтобы нам умереть для себя и не полагаться на себя и полагаться на Иисуса Христа. Невозможно умереть для себя, полагаясь на самого себя. Если я имею точкой опоры себя и самоуверен, я не могу умереть. А духовный рост невозможен без умирания для себя. Чтобы мне духовно расти, мне нужно умирать для себя и возрастать в Иисусе Христе, обогащаться Его силой, полнотой Его благодати. Помните, что апостол Павел говорит? Его жизненный принцип в послании к филиппийцам. Он говорит, я каждый день умираю. Я стремлюсь. Не достигну ли и я Христа, как Он достиг меня? Это девиз, который должен жить в нашем сердце. Это должно быть кредо нашей жизни. Умирать каждый день для себя. А вот эти импульсы, которые, вот эти искушения, которые идут в нашем сердце, они атакуют наше сознание каждый день. Просто внимательно посмотрите на себя. И Бог допускает нам падение разного уровня. То, что мы изучаем здесь в этом тексте, это глубокое падение с отречением, с клятвенным отречением от Христа. Но падения у вас и у меня, они бывают разной глубины, разного характера. Но они приходят именно через нашу самоуверенность. И Богу нужно освобождать нас от этого. Христос хочет научить нас ценить им, ценить Христом и нашим единством с Ним. Почему кризисы? Потому что Бог хочет научить нас не полагаться на себя, чтобы наша вера была основана не на ложном ощущении своей силы, но на нашей преданности Иисусу Христу. И вот самоуверенность, которую продемонстрировали ученики, особенно Петр, она была именно такого характера. Она была основана на ложном ощущении собственного потенциала, силы и преданности Христу. И первое, на что мы здесь посмотрим, уже братья поставили, отучить нас полагаться на самих себя и доверяться Богу. Освободить нас от ложной надежды, приблизить нас к себе, научить нас ценить Христом и нашим единством с Ним, чтобы интеллектуальное понимание библейских истин растворялось в опыте нашего взаимодействия с Ним, как с личностью. Как известно, опыт берет дорого, но объясняет доходчиво. И поэтому кризисы и падения, они дорого берут. Но мы усваиваем определенные истины на всю оставшуюся жизнь. Подобно Петру, мы часто невежественны по отношению к себе во многих вопросах о своей слабости, о силе сатаны, о силе страха и о верности сказанного в Писании. Бог позволяет нам пройти трудным путем, как Петру через падение, чтобы ясно осознать свою глупость, трусость и слабость. Мы часто увлечены чем-то второстепенным и невнимательны к предупреждениям, когда, подобно Петру, мы не слышим и не понимаем предупреждения, игнорируем наставления. И Бог позволяет нам пожать то, что мы посеяли. Закон сеяния и жатвы никогда не был отменен. И если мы в своей тупости, в своем пренебрежении к предупреждениям Божьего Слова, мы двигаемся, Бог позволяет нам пройти туда. И смотрите, Христос не спорил с Петром. Когда Петр заявлял «все», «нет, не я». Христос говорит «три раза третешься», «не я». Христос с ним не спорил. И Писание с нами не спорит. Бог сегодня с нами не спорит через свое слово. Он сказал, и так будет. И если красный светофор предупреждает нас о том, что надо остановиться, то надо остановиться. И если вы проигнорируете его, то будет трагедия. Смотрите, гордость, она поднимает нас на высоты, на духовные высоты. И нам кажется, что мы парим уже над всем. Но если вы взберетесь на многоэтажный дом и пренебрежете законом гравитации, законом притяжения, то что будет? Будет трагедия, вы разобьетесь. Но вот духовная гордость нас поднимает настолько высоко в наших глазах, что мы пренебрегаем этим законом, духовным законом. И мы делаем шаг. Трагедия. А мы думали, что будет по-другому. Но Бог же сказал в Слове Своем ясно. Не пренебрегайте этим. Но мы по-другому туго учимся. Берегитесь самоуверенности. Несмотря на свой духовный опыт, она опьяняет разум. Еще раз, друзья, берегитесь самоуверенности и не смотрите на то, какой у вас духовный опыт. Вы скажете, я 40 лет уже как Дитя Божие, у меня такой опыт богатый, я уже бывалый человек, я уже столько, были у меня кризисы, падения. Еще раз, она очень живучая у нас, эта самоуверенность. Она поднимает нас туда, откуда падать очень больно, потому что она опьяняет разум. 1 Коринфянам, 10 глава, 12 стих написано так. Поэтому кто думает, что он стоит? И не сказано, что если вы там 60 лет имеете христианского опыта, следования за Христом, то вас это уже не касается. Или меньше касается. Нет, смотрите. Поэтому кто думает, что он стоит? Берегитесь, чтобы не упасть. Петр пишет об этом. Первая глава, первое послание Петра, 1 глава, 13 стих. «Поэтому, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Чтобы не потерпеть поражение, дисциплинируйте свой разум в покорность благодати и посвятите себя молитве». Посвятите себя молитве и дисциплинируйте себя в этом. Не пренебрегайте этим предупреждением. Итак, мы посмотрели с вами на то, что Бог вынужден, это Его план. Не то, что Он вынужден, это Его план. Он, зная нашу природу, Его план в том, чтобы отучать именно через вот этот метод допущения нам падений, отучать нас полагаться на себя и полагаться на Бога, полагаться на Его Слово. Второй пункт в этом. Единственное и эффективное средство помочь нам. Мы по-другому не понимаем. Это Божье лекарство, чтобы смирить наше гордое «я». И это выражение Божьей любви, отцовской любви к нам. Христос, как я уже отметил, не спорил с Петром. Он только сказал, что его ожидает. И вылечить нас может только горькое падение, которое является лекарством Божьей благодати. Наши падения и лекарства Божьей благодати, они могут вылечить нас от самовлюбленности. Самоуверенному человеку невозможно умереть для себя, мы уже об этом говорили. Ему недоступна, самоуверенному человеку недоступна сила Христа. Он не может брать от Христа силу, потому что он на себя полагается. Там нет места Христу и силе благодати. Ему недоступна сила, которая приходит в сердце только через отвержение себя и признание своей слабости. Павел говорит, когда я слаб, тогда я силен. Вот это духовный закон. Когда я слаб, тогда я силен. И силен не собою, а силен Христовой силой, силой благодати. Христос ведет нас в состояние нищеты духа и осознания своей критической нужды в силе Христовой жизни. Поэтому ради нашего же блага Бог допускает падение, чтобы мы перестали верить в себя. Сами убедились в том, кем мы являемся и как сильно нуждаемся в Иисусе Христе, в Боге. Однажды Бог коснулся бедра Иакова, когда тот боролся с Богом, выбивая из-под него точку опоры. Вы помните эту ситуацию? Помните эту историю? Я не ставил текст, но смотрите, когда Иаков борется с Богом, он чувствует себя самоуверенно. Он чувствует себя так, как будто бы он борется с Богом. И вся его жизнь, она говорит об этом. Но что делает Бог? Вот эта история очень хорошо показывает. Мы хорошо стоим. Точка опоры – это вот здесь. Вот, да, вот. И Бог берет и касается туда. Что происходит с Иаковом? Он просто повис. У него не на что было опираться. Он повис, когда боролся с Богом. И что тогда? Что Иаков говорит? «Не отпущу, пока не благословишь». Он не ставил своих условий и не говорил, что у меня ж такие ожидания были, Господи, я ж вот это думал, вот это так должно быть. У него нет условий своих. Он говорит, «Не отпущу, пока не благословишь, благослови меня, потому что в этом все для меня». И Бог вынужден выбивать из-под нас все точки нашей опоры, то, на что мы опираемся. И вы каждый себя можете проанализировать и посмотреть, где ваши точки опоры, на что вы опираетесь и где вы себя чувствуете очень уверенно. У меня появилось музыкальное сопровождение. Мы инстинктивно хватаемся за свои точки опоры. Это инстинктивно происходит, и Бог вынужден выбивать из-под нас то, на что мы опираемся, и научить нас живой вере, имеющей своей опорой Господа. Даже сила живущего у верующих Духа Святого не является гарантией верности Ему. Будучи спасенными людьми, мы будем падать подобно Петру, если не будем полагаться на Господа, Его силу и Его мудрость. Без Божьей помощи и Его Духа, живущего в спасенных, невозможно быть верным Ему. Но нам надо научиться еще полагаться на силу Духа Святого, которую Бог дал нам. И об этом апостол Павел пишет в послании Ефесянам, в первой главе. Он молится о верующих в Ефесе, чтобы Дух Святой открыл им, какой потенциал Божьей силы заложен в нас. Он дан нам. Но мы пренебрегаем ими и думаем, то, что мы имеем точки опоры, вот это будет работать. Но апостол Павел молится о верующих в Ефесе, чтобы у них были открыты духовные глаза, и они увидели, какой мощнейший потенциал Бог вложил в нас через присутствие Духа Святого. Поэтому будем полагаться на Господа, на Его силу, на Его мудрость и на Его благодать. Нельзя недооценивать нашу слепоту к собственному духовному состоянию. Она просто чудовищна. Наша гордость делает нас слепыми. Псалм 18, 13, 14 стих. Давид молился. Это его, он молился и пел эту песню. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». И пусть это будет нашей молитвой. Пусть это будет нашим сердечным, искренним желанием перед Богом. Мы сами себя не знаем. И наша плоть нас часто обманывает и уводит от Божьего Слова, уводит от Божьих обетований, уводит от Божьих целей. У нас нет ни собственного понимания, ни силы, ни снаряжения, чтобы вести духовную войну с плотью, миром и сатаной. В этом наша поступать по духу, доверяясь Христу, Его силе, Его благодати, в этом наша свобода от давления похотливых желаний и неверной оценки реальности. Иаков, 4 глава, 7 стих. Смотрите, где победа скрыта, или путь к победе. «Покоритесь Господу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Сначала покоритесь Господу. Не надейтесь на себя. Покоритесь Его Слову, Его обетованиям и Его повелениям. Доверьтесь Его воле. И если Божье Слово говорит, что надо вот так поступать, то надо так и поступать. И вы можете в себе думать: «Ох, Господи, если я так буду поступать, то что ж, залезут все на голову, ноги свесят, и все, и конец мне. Меня ж никто уважать не будет». Друзья мои, доверьтесь Божьему Слову. Не рисуйте картины себе наперед. Если Бог говорит так: «Покоритесь, в этом путь к победе. Покоритесь Господу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Наша сила в послушании Христу и полном уповании на Него. Таким образом, Бог учит нас постоянной зависимости от Него. Падение Петра научило его любить Христа больше. Четвертый пункт. Есть ли надежда? Есть ли надежда? Что делать, если попал? Что делать, если попал? Что делать, если кто-то из нас находится в этом падении? Признай свое поражение и смирись перед Богом. Это первое, что нужно сделать. Надежда всегда есть. Знаете, где нет только надежды? В аду. Кто туда попал, надежды там уже нет. А пока мы на земле, а пока, как мы пели, мы почти уже там, но мы еще не там, мы еще на пути. для каждого спасенного человека всегда есть надежда. И даже если вы неверующий человек, если вы находитесь здесь, для вас тоже есть надежда. В Иисусе Христе, в Его благодати. Он ожидает вас, чтобы принять вас в свою семью. Признайте свое поражение, смиритесь перед Богом, никого не обвиняйте в своем падении, никого. Служанка не виновата в этом, петух тоже не виноват, что Петр пал. Вы же знаете, как у нас срабатывает? Я упал, и все вокруг виноваты. Все. Жена на мужа, муж на жену, на детей, на церковь, на пресвитеров, на сотрудника по работе, негодяя, где он мне взялся такой. И пошло. У нас мы ищем крайнего. И это инстинктивно происходит у нас. Мы ищем кого-нибудь, как Петр в саду Едемском, когда пали в грех, когда они согрешили, и Бог с ним разговаривает, а он как будто бы не слышит. Бог спрашивает, ты где? А мне страшно. А что это, что там у вас произошло? А это жена, это не я. Это вот ты же мне дал ее, да? Это она. Да, я знаю, был запрет, но это она. Вот точно так, это наша ветхая природа. Она постоянно ищет кого-то виноватого. Не обвиняйте никого. То, что произошло у вас, это ваше. Это ваша гордость привела вас к этому. И никто из даже самых близких людей не виноват в этом. Вы можете сказать, так меня довели до этого. Да Бог может самого дьявола использовать для вас, чтобы показать вам ваше положение, чтобы показать вам вашу гордость. Поэтому никогда никого не обвиняйте в своем падении. Это Божий план, Божий путь для вас. Не перекладывайте свою вину за падение на других людей или даже обстоятельства. Они не виноваты в вашей духовной слабости. Гордость – это ваш грех. Любые трудности в нашем опыте следования за Христом, во-первых, инициированы Богом, во-вторых, они имеют две важные грани, две составные, две стороны. Бог испытывает наше сердце, имея конечной целью взрастить нашу душу, то есть наше единение с Ним, с Богом, привести в духовную зрелость нашу покорность Ему и гармоничное взаимодействие с Его целями. Это Божья цель. То, что вы пали, это Божья работа с вами, это Божья цель. И Бог хочет вас поднимать и вести дальше. Другая сторона. Бог попускает дьяволу иметь определенное влияние на нас. Смотрите, враг дьявол имеет другую цель. Он искушает нас, чтобы сломать, чтобы посеять сомнения в Боге, разочарование в Нем и в конечном итоге склонить на свою сторону сопротивление Богу. Но в этом есть у нас утешение. Если надежда есть. И вот смотрите, что Бог говорит в Своем Слове. 1 Коринфянам 10 глава 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». И вот Божья верность, вот наша надежда. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». Бог никогда не нагрузит вас сверх, но при искушении даст сил и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Бог дозирует нагрузки. Бог дозирует глубину падения. Бог дозирует давление искушения. Все находится под Божьим контролем. Поэтому не унывайте, если попали, есть надежда. Это очень болезненный и неприятный урок, был частью Божьего плана для Петра, целью которого было сокрушить самодостаточность Петра и сделать его одним из самых влиятельных лидеров в процессе основания и созидания церкви. Как-то МакАртур в своей проповеди сказал, что если бы Петр пришел поступать в наше учебное заведение, то в семинарию, то мы бы не приняли его. Да это мы люди. Так было, да. Но Бог очень милостив к нам. Бог полон любви к нам. И то, что произошло с Петром, Бог имел целью сделать его сильной личностью в формировании своей церкви. Вот что мы читаем в Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его решению, по Его воле, все содействует ко благу». Друзья мои, вот этот стих, он очень важен понимать, что не для всех все содействует ко благу. Для тех, кто призван, для тех, кто спасен, для тех, кто является Детем Божьим, находится в Его семье, для этих людей, для нас с вами, все содействует ко благу. Абсолютно все. Все содействует ко благу. И все это призвано к тому, вот в следующем стихе, 29 стихе, Павел говорит, чтобы привести нас, наш характер в уподобление характеру Христа. Это Божье предопределение. Чтобы привести нас в подобие характеру Христа. Есть ли надежда? В этой 14 главе до всех этих событий Христос говорит ученикам: «Предваряю вас в Галилее». Марка, 14 глава, 28 стих, мы читаем. «По воскресенье же моем я предваряю вас в Галилее». Несмотря на то, что Христос знает, когда и как его дети предают его, предательство, стыд, слабость, дезертирство, отречение и гордость, он проявляет к нам, к своим детям, милость и совершенную любовь, переводя каждого из своих детей и своих искупленных в духовную зрелость через горький плач осознания своей греховности и вопиющей нужды в нем, в Спасителе, в своем Спасителе. Христос знает наперед все. Он не шокирован вашим падением. Он не шокирован вашим отречением. Он не шокирован вашей слабостью, вашей греховностью. Он все это знает. Как знал тогда учеников. И он говорит: «Предваряю вас в Галилее». Вот он говорит ученикам: «Вы все оставите меня, вы все предадите». Кто-то сопротивляется, кто-то молчит. Но Христос говорит: «Несмотря на все это, когда я воскресну, договариваемся встретиться в Галилее». Дорогой друг, может, ты сегодня находишься в положении Петра. Кто-то из нас может находиться в этом положении. Ты потерпел сокрушительное поражение в своем следовании за Христом. Ты предал Его, ты отрекся от Него. И сегодня тебе необходимо услышать слова Христа: «Я ожидаю тебя». У тебя своя Галилея, где Христос будет ждать тебя. Только помни об этом. Только не пропусти слова Христа. Христос ожидает тебя, несмотря на твое глубокое падение. И Он сегодня обращается к тебе, подобно к Петру. Он знал тебя наперед. Он все знал о тебе. Твое падение Его не шокировало. Он принял наказание за твой грех. И твое падение включало в смерти Христа. И твой позор, и твой стыд, и твою вину. Все Христос это взял на себя. Он взял на тебя свой грех, и тебе дает прощение. Тебе дает благодать сегодня. И вот к чему приводит нас Божье Слово. Вот находясь в таком состоянии, Ефесянам 6 глава 10 стих, Писание призывает нас вот к чему. Наконец, братья, когда мы оказались там, Христос ожидает нас, Он знает о нас все, Он любит нас, и Он хочет поднять нас. И вот слова Христа к нам. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять». Будут искушения. Будут искушения. Пока мы на земле, мы не освободимся от этого. И Бог позволяет этому быть, чтобы приводить нас в духовную зрелость. Второе. Взглядать Христа, сокрушающий сердце. Есть ли надежда? Есть. И это взгляд Христа, который сокрушает сердце. Эту деталь отмечает только евангелист. «Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: „Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды“, и, выйдя вон, горько плакал». Господь, обратившись, взглянул на Петра. Петр плакал горько. Его сердце было сокрушено осознанием себя, своего глубокого падения. Он больше не видел себя учеником Христа. Он предатель. Он себя так видел. Он предатель. Он осознавал себя недостойным быть последователем Христа, так позорно предавшим своего учителя и Господа. Когда Христос воскрес, Петру, как и другим ученикам, трудно было поверить в это. Хотя он собственными глазами видел гробницу пустой. И смотрите на Петра, на его решение. Как он оценивает себя после падения. И это присуще каждому из нас. Петр, подобно Моисею, бежал осознавая свою недостойность называться и быть последователем Христа. «Иду ловить рыбу» – это решение Петра. Он понимал, после всего того, что произошло, его взгляд встретился со Христом. Он все понял. Он понял, все, я недостоин быть твоим учеником. Я иду ловить рыбу. Возвращаюсь к прежнему образу жизни. И что? Петр – лидер. Еще 7 человек говорят, о, и мы с тобой. Мы такие же, да, мы с тобой. 7 человек пошли за Петром, забыв о повелении ждать Христа в Галилее. Это итог 3-летнего обучения под менторством самого лучшего учителя. Возвращаюсь к прежнему образу жизни. Я недостоин быть учеником Христа. Но это вердикт, который вынес себе Петр. Смотрите, это мы себя так видим. И это благословенное состояние, когда мы себя так оцениваем. Смотрите, до этого Петр как себя. Я все, даже если все, да никогда, до смерти, на любые трудности. Здесь Петр видит себя. Все, недостоин. Недостоин, иду на рыбалку. Там, где был прежде. Но Христос видел все по-другому. Он находит его с друзьями на берегу озера, где обучение продолжается без упреков по несданному экзамену. Но с вопросом, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Это вопрос к каждому сегодня из нас. Любишь ли ты Христа? Петр отвечает, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Любовь ко Христу и определяет качество нашей жизни. Но именно в этой точке Петр уже не машет руками, мечом, не делает громких заявлений. Он просто с трепетом в сердце признается, Господи, люблю тебя, люблю, ты знаешь. Любовь ко Христу определяет качество нашей жизни. Эта любовь дана нам присутствием Духа Святого в нас. Это не что-то наше. Это Он любит, Дух Святой, любит Христа и Отца и учит нас любви, это мотивация наша, любви в смирении покоряться Ему, Его Слову и Его заповедям. Она несовершенна в нас, но настоящая и освобождает нас от самовлюбленности. Перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы с вами взглянуть назад. Взгляд в зеркало, о чем мы говорили. Друзья мои, наблюдайте за своим сердцем, чтобы не быть самоуверенными. Наблюдайте за своим сердцем, чтобы избегать самоуверенности. Она будет атаковать ваше сознание. Она будет атаковать ваше сердце. Но помните о предупреждении Божьего Слова. Признание своей слабости – проводник Божьей силы. Имейте правильные ожидания. И для этого, чтобы иметь правильные ожидания, будьте внимательны к Божьему Слову. Доверьтесь Богу и Его целям. Смиритесь перед Богом в покаянии. Помните о безграничной любви Христа к вам, освобождающей вас от самовлюбленности. Возрастайте в зрелости. И последний текст, который мы прочитаем. 2 Петра, 3 глава, 18 стих. «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Помолимся. Отец наш Небесный, мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя, что Ты, Отец, полный любви к нам, детям. Господь, приближаясь к Тебе и просвещаясь Словом Твоим, мы видим, насколько мы греховны. И чем больше мы познаем Тебя, тем больше греховности мы видим в своем сердце. Но мы благодарны Тебе, что Твоя любовь, она знала наперед нас. И Ты принял нас целиком, такие, как мы есть. Но Ты говоришь в Слове Твоем, что Ты никогда не оставишь нас в таком положении. Ты будешь приводить нас к духовной зрелости. Ты будешь освобождать нас от самих себя. И мы благодарны Тебе за это. Иисус, нам больно бывает, когда ты учишь нас. Но это боль к радости, когда мы познаем тебя. Прости нас, где мы упрямы, где мы самоуверены, где мы глупы в своих воображениях, где мы глупы в своих планах. Но мы молим тебя, чтобы ты продолжал учить нас, чтобы наша радость, она была не от внешних каких-то обстоятельств, но чтобы она была пониманием того, что мы твои дети, мы тебе принадлежим, и мы в вечности будем с тобою. И ты хочешь, чтобы мы, живя здесь на земле, были твоими представителями, чтобы мы тебя представляли, твой характер, твою славу, твое Евангелие, чтобы через нас лилось. Благослови церковь нашу, чтобы мы росли в тебе. И сегодня молю тебя о тех, кто находится в падении. Господи, ты даешь надежду. И ты сегодня говоришь через твое слово, что ты ожидаешь таковых. Прикоснись благодатью своей к такому сердцу, Иисус, и подними. Подними, чтобы сделать сильным, наслаждающимся твоей славой. Чтобы такие люди были сильными в тебе, как ты сделал когда-то Петра. И пусть церковь твоя наполняется радостью о тебе. Будь прославлен через все это. Во имя твое мы молимся. Аминь.